были такие старые, они довольно уже давно я видел эту картинку, анекдот в картинке, да? И сидит аудитория, студенты сидят, записывают лектор, значит, он читает лекцию. Следующая картинка, аудитория, лектор вместо себя выставляет магнитофон, и магнитофон значит, говорит, а студенты сидят, записывают. Следующая картинка, сидит магнитофон, лектор, значит, выставил свою лекцию на магнитофоне, и по рядам стоят магнитофоны. Так, значит, мы с вами начали рассматривать идентификацию, процесс идентификации и дошли в своем рассмотрении до систематики этих микроорганизмов. Да? Значит, мы записали рода. Нет, не успели. Хорошо. Значит, рода первой стадии идентификации. Они все начинаются с одной и той же приставки. Приставка это называется микрозом. Микрозомоз и, соответственно, дальше значит, микрозоокус, микрозоспира. Сферические или овальные клетки, микроза спира это тесно скрученная спираль, микроза лобус это плеоморфные с лопастными выростками микроорганизмы и микроза вибрио это искривленные палочки. Все они подвижны, все они грамотно-отрицательные. Облигатные литотрофы, то есть они растут только за счет процесса идентификации первой фазы. И первые три рода в этом списке образуют полярные жгуты, а вторые два рода образуют перитрихиальные жгутикования. Они не связаны филогенетически, они классифицируются по 16-й рибосомальной РНК в бета, гамма и эпсилон и дельта протобактерий, но их рассматривают обычно вместе, поскольку они один и тот же процесс проводят. Значит, развитая цепь внутрицитоплазматических мембран обнаруживается у нитрификаторов первой фазы, и она обнаружена у нитрозомомас, нитрозококус, а нитрозолобус образует такую инвагинацию цитоплазматической мембраны. Энергетический метаболизм этих микроорганизмов связан с окислением нитрата, то есть аммония, и этот процесс на первой стадии не приводит к получению микроорганизмами энергии, как получается гидроксил аммония и молекула воды, а здесь, соответственно, какой-то восстановитель нужен для первой реакции, поскольку реакцию проводит фермент, который называется моноксигеназа, аммония. И вот, как все моноксигеназы, я уже говорил об этом, моноксигеназа встраивает в молекулу окисляемого субстрата атом кислорода. Атом кислорода вставляется в молекулу, получается, соответственно, продукт, а судьба второго атома кислорода – это формирование воды. Поэтому есть правила. Два астероида у нас участвуют в проекции, и получается молекула воды, и получается гидроксированная. И на второй фазе, собственно говоря, следует получать энергию, когда начисляет гидроксирование за счет гидроксированных реакций до H2O. Значит, вот этот вот фермент первой реакции монооксигеназа аммиака, он очень плохо изучен, потому что он мембран связанный, и, соответственно, его трудно выделяется. Да и вообще эти микроорганизмы очень скудно растут, очень медленно растут, образуют большую биомассу. И, в общем, с ними работает одна биолаборатория в мире всего. Поэтому про этот первый фермент мало что известно. Известно, что фермент содержит ион меди, имеет полосу на СДС, имеет полосу 28 кг. И имеет сходство с метан-монооксигеназой, ферментов, которые мы уже изучали, рассматривали, поскольку для метан-монооксигеназа и для аммиак-монооксигеназа у них есть одинаковые свойства. Оба фермента подавляются субстратами друг друга, ну, и, соответственно, окисляют субстраты друг друга, но не клетки ни те, ни другие на соответствующих субстратах не растут. В второй реакции, вот этой вот самой окисления гидроксилкамина, скорее всего, происходит следующим образом. Две стадии. Это предположение, поскольку это тоже очень трудно изучать эти реакции. Это вот гипотез Менделеева. И вот это вот гипотетическое соединение, оно остается связанным с ферментом, поэтому его довольно трудно детектировать. Два протона и два электрона. Но поскольку большинство реакций биологических идет именно вот по такому принципу, что отнимаются за одну стадию реакции два протона, два электрона, дегидрогеназная реакция, то вот это вот так и распространяется реакция. С окислением гидроксиламина связано три реакции, которые идут параллельно. Значит, эти реакции какие? Значит, реакция терминальная изотопромооксидаза, реакция монооксигеназы аммония и образование восстановленного перегиннуклеотида. Значит, реакция терминальной оксидазы, реакция монооксигеназа аммония и реакция образования перегиннуклеотида, они будут параллельны. Поэтому значит, реакцию окисления гидроксилкамина до азотистой кислоты записывают следующим образом. И рисуют такую схему. Значит, здесь у нас перифлегматическое пространство вверху, цитозоль внизу, а вот это у нас будет, значит, соответственно, мембрана. Значит, в периплазматической части клетки происходит превращение Амуния. Вернее. И считается именно аммиак является истинным субстратом этой реакции. Здесь же локализуется близко к перекладке мембраны можно отсоединять аммиак. И, соответственно, она проводит произведение гидроксиламинами образуется в результате действия гидроксиламинами оксидами. Реакция цитохрома оксидазы, реакция окисления аммония Поэтому эта схема, по крайней мере, объясняет, как это может быть связано. Значит, существуют доказательства связи гидроксилонина и аммиака. Эти реакции происходят одновременно. Нитрификаторы не растут на среде с гидроксилонином. Вот, казалось бы, если бы они росли на среде с гидроксилонином, у них не нужно было бы затрачивать энергию на окисление аммиака. Они должны расти сильнее, лучше, быстрее. Но так не происходит. Вес аммиака на гидроксилонине нитрификаторы не растут. Значит, NADH служит донором электрона для окисления аммиака в покоящихся клетках и, соответственно, является донором электрона типа протона для фиксации CO2. Количество, и третье, значит, доказательство, количество гидроксилонина и аммиака, вступающие в реакцию и окисляющиеся, оно соответствует друг другу, то есть один к одному это количество всегда прослеживается. Синтез NADH проходит, видимо, через обратный транспорт электронов. Вот, кстати, вот система, поскольку гидроксиламиноксидолитуказа передает электроны на цитохром C554. И это по потенциалу ниже гораздо, чем NADH, поэтому синтез NADH, который необходим для участия в реакциях циклокамина, циклокамина автотрофа, он происходит с помощью так называемого обратного переноса электронов или обратного транспорта электронов. Этот феномен был обнаружен в 1966 году американским ученым Каимом. На клетках нитрозомонас. Вот этот вот обратный перенос электронов, он в дальнейшем был обнаружен у многих лейкоавтотрофов, у многих микроорганизмов, которые используют неорганические вещества с потенциалом ниже, чем потенциал пиридинонуклеотида, и, соответственно, не могут впрямую восстановить пиридинонуклеотида от какого-нибудь своего субстрата. Почему? Потому что, соответственно, по окислительно-восстановительному потенциалу такие вот у них субстраты попались. И, соответственно, они передают электроны на акцептор электронов ниже по потенциалу, чем высшего потенциала, да, ближе к кислороду стоящие акцепторы электронов, зарабатывают метаболитическую энергию в виде АТФ, и затем эту энергию АТФ тратят на то, чтобы поднять электроны на уровень пиридинонуклеотидов и таким образом получить эти восстановительные элементы, которые необходимы для фиксации СО2 через цикл кадра. Это вот обратный транспорт электронов. Он, соответственно, происходит затраты АТФ, присутствие гидроксилонина, и это доказано в 1966 году. Метаболизм углерода у нитрификаторов первой фазы связан с использованием СО2 в результате фиксации через СО2, через последовательность цикла работы без фосфатного цикла кадмия. Эти реакции, они хорошо известны, мы с вами о них говорили не будем, но поскольку нет времени каждый раз повторять, но вы их со школы еще знаете, и реакции поэтому считаю, что вы должны знать реакции цикла кадмия. И для того, чтобы повысить, искусственно повысить концентрацию СО2 и с тем, чтобы процесс шел эффективнее, клетки синтезируют большое количество первого фермента, ключевого фермента этого цикла каменно-регулозы бисфосфат карбоксилаза оксигеназа. Этот фермент фиксирует СО2 на регулозе 1,5-бисфосфате, и вот этого фермента в клетках очень много синтезируется, но для того, чтобы осмолярность клетки не повышалась, клетки окружают вот эти вот места локализации фермента регулозы бисфосфат карбоксилаза специальными белковыми мембранами, которые удерживают давление, осмотическое давление в клетке на нужном уровне, а вот эти вот такие окруженные белковыми мембранами запасники или, так сказать, склады регулоза бисфосфат карбоксилаза были названы карбоксисомами. И вот у нитрификаторов первой фазы карбоксисом довольно большое количество присутствует в клетке, но не только у них. Нитрификаторы все, и первой, и второй фазы, они чувствительны к повышенному содержанию многоуглеродных соединений, органических соединений в среде, поэтому они растут только на очень таких разбавленных средах, ведут себя как олиготрофы, но тем не менее было показано, что они могут фиксировать и органические вещества, например, глюкозу. Это было показано в опытах с меченными субстратами. Глюкозу могут фиксировать ацетат, формиат и пируват. Причем нитрозоспира и нитробактер это значит, играет. Значит, если они фиксируют органические вещества, ну, в количестве очень мало в сравнении с фиксацией СО2, то их рост может стимулироваться до 130%. Нитрификаторы второй фазы, они имеют очень небольшое количество энергии для своего роста, поскольку субстрат, который они объясняют, нитрит, превращается в нитрат и при этом выделяется очень небольшое количество энергии, два электрона, и вот эти два протона с двумя электронами, они реагируют электрон на кислород, образуется молекула воды. Значит, было доказано, что атом кислорода возникает из воды в молекулы нитрата на верхней реакции. Это тоже показал тот же самый Алин, который работал с нитрификаторами в 1965 году. Оптимальным температурой для нитрификатора второй фазы является 28-30 градусов, то есть они такие типичные мезофилы. Растут они при pH очень узкой рамке, от 7 до 8, чувствительны к высоким концентрациям кислорода, и нитрат в концентрациях больше, чем 65 миллимолей в среде, а это очень такие невысокие концентрации, ингибируют их рост. Поэтому нитрификаторы второй фазы, они растут еще более скудно, чем нитрификаторы первой фазы, и, в общем-то, их вырастить довольно сложно, потому что нужно постоянно каким-то образом связывать этот самый нитрат. Поэтому рост очень медленный у этих клеток, Время генерации доходит до 140 часов, и клеток немного образуется. Значит, при окислении, подсчитано, что при окислении 14,5 миллимолей нитрата, нитрита, значит, образуется примерно 4 на 10 седьмой клеток. Значит, еще один подсчет. Значит, 1 моль. СО2 фиксируется при окислении от 85 до 115 молей нитрита. Еще Виноградский подсчитывал граммовое соотношение между окисленным нитритом и фиксированным СО2, и у него вышло, что на 35 граммов окисленного нитрита клетки могут фиксировать 1 грамм СО2. Клетки второй фазы, они используют при том, что субстрат очень не энергоемкие, они используют только от 2 до 10% свободной энергии, выделяющейся из, соответственно, окисления нитрита. Значит, литотрофное окисление нитрита проводят клетки, которые классифицируются 4 рода в настоящем времени. Это нитрабактер. Заметьте, что приставка другая у мультипликаторов второй фазы. Нитрофокус. Нитросфера. И нитроспина. Значит, нитробактер и нитрококус, соответственно, палочки и иголки. Тонкие палочки – это нитроспина, а спиральные клетки классифицируются в род нитроспира. Клетки все грамм отрицательные, однако без мурина. Муриновый слой не обнаружен в этих микроорганизмах, что непривычно. В физиологически активном состоянии они образуют жгутики и подвижные, но обычно они растут в прикрепленном состоянии каким-нибудь предметом в водной среде и образуют так называемые биопленки. Окисление, подсчитано, что окисление нитрита в нитрат в природе идет быстрее, чем образование самого нитрита, и поэтому нитрит никогда не накапливается в природе в высоких концентрациях, сразу переходит в нитрат. Большинство свойств изучено на клетках нитроза. Нитробактер, и поскольку этот организм был впервые выделен, Виноградский его выделял, и значит, он более-менее устойчиво культивируется. Поэтому, так сказать, и больше всего исследований провели именно на клетках нитробактер. Значит, у нитробактер Виноградский обнаружено нитрит, оксида редуксаза, фермент, который, значит, вот, катализирует первую эту реакцию. И обнаружено, что у клеток нитробактер она составляет от 10 до 30% от клеточного белка. Это мембран, связанный с белком. И по, если проследить по литературным данным, которые опубликованы в работах с этим ферментом, то очень такие разноречивые из лаборатории данные. И, видимо, если привести это все в процесс, то будет, наверное, нитрит-оксидогидроксаза, будет, наверное, цитохромный С, один плюс цитохром А1 плюс, значит, субъединиция другого 65 и 32 силы. Вот такие вот данные получены из разных лабораторий. Электроны передаются нитрит оксидорезуктаза вначале на цитохром С1 и затем на цитохром оксидазу, который выполняет роль вот этих вот самых А1. И нитрит оксидорезуктаза, выделенные и очищенные препараты, они содержат молибден и железосерный кластер, поэтому это молибден железосерный белок. Если рисовать пространственную схему переноса окисления субстрата и переноса электронов у нитрофактора, то значит, она будет выглядеть следующим образом. Значит, так вот вертикальный рисунок мембраны. Это у нас гидроплазма. Здесь мембраны и цитозол. Клетки. Значит, окисление начинается в цитозоле. Соответственно, электроны сначала попадают на транс-мембрану с таким вот вытягиванием цитозоле, получается, залегающим белком, который цитохром А1 здесь содержит, присутствует, и электроны переносятся образом на цитохром С, затем цитохром С оксидаза. И на кислород. Здесь происходит реакция двух протонов. То есть кислород образуется вот таким образом гидроатом электрона. Так, а здесь у нас образуется МО3. Это еще не все, значит, этот же белок, как считают, участвует в транспорте НО2 внутрь клетки и НО3 внутриклеточного пространства. Значит, очень мало, это об этом я уже говорил, очень мало энергии клетки получают при окислении нитрита в нитрат, и подсчитано, что и более того, электроны выступают в цепи переноса электронов на очень низком уровне, то есть потенциал, это очень высокий потенциал, плюс 400 милливольт, тогда как у кислорода где-то плюс 800 милливольт, поэтому у клеток остается очень много, немного энергии для того, чтобы запасти ее. И, соответственно, они могут всего лишь один сайт относительного конфигурирования заряжать с помощью этого субстрата. Так оно и происходит. Поэтому энергию они получают за счет образования АТФ на уровне цитохром-оксидазы. И эту энергию, предварительно запасенную в виде АТФ, они затем тратят на то, чтобы поднять электроны на уровень пиридинонуклеотидов, затратить метаболитическую энергию с помощью уже рассказанного мной обратного транспорта электронов. В 1986 году в лаборатории профессора Готшалка в Германии в Гёттингене было подсчитано, что 5 молей нужно окислить нитрита с тем, чтобы получить 1 моль пиридинонуклеотида восстановленного, который идет на фиксацию СО2. Углеродный метаболизм, так же как и у нитрификаторов первой фазы, связан с функционированием цикла Кальвина, поэтому СО2 фиксируется в цикле Кальвина, и некоторые штаммы нитробактер могут расти за счет окисления органических веществ. Но это только некоторые штаммы, их немного, поэтому о таком массовом развитии на гетеротрофных средах речь не идет. Автотрофный рост связан, соответственно, с наличием ферментов цикла Кальвина, регулируется весь состав карбоксилаза, это ключевой фермент у этих организмов. И у нитробактера обнаружено две формы Рубийска. Одна с 480, вторая 520 килодальтон по молекулярной массе. И, соответственно, они также образуют карбоксисомы. Некоторые клетки нитробактера могут фиксировать, это показано в опытах с смеченными субстратами по углероду, могут фиксировать небольшие количества органических веществ, такие как, например, ацетат, гидролизат казеина, пировиноградная кислота, глицерол, формиат, оксоглутарат или кетоглутарат. Это вот такие субстраты, которые могут включать клетки нитробактера. И если в среду вносить небольшие по концентрации, небольшие количество вот этих вот веществ органических, то рост может стимулироваться от 10 до 50 раз, а время регенерации тоже очень медленно, до 150 часов время генерации у этих микроорганизмов. Значит, следующая группа организмов, о которых мы будем говорить, здесь нужно сделать небольшое отступление и сказать о том, что поскольку мы говорим сейчас о окислении неорганических источников азота, да, и мы рассмотрели две фазы нитрификации. Первая фаза, значит, это окисление аммиака в нитрит, вторая нитрита в нитрат. Здесь нужно вспомнить процессе аномокс, анаэробном окислении аммония, который мы с вами рассматривали, когда говорили об анаэробных дыхание, подобно, останавливался на этом процессе. Но здесь его нужно вспомнить. Почему? Потому что в анаэробных условиях этот процесс существует, он распространен достаточно широко по планете нашей. В основном ловят его в очистных сооружениях, но тем не менее, так сказать, в природе тоже существует. Это анаэробное окисление и аммония с восстановлением аммония с восстановлением нитрита. Помните, что образуется при этом газ молекулярный, азот, и этот процесс тоже нужно вспоминать, когда речь идет о литотрофном окислении азотсодержащих, восстановленных азотсодержащих вещей из субстрата. Так, следующая у нас группа организмов называется кеобациллы, и организмы, которые окисляют восстановленные соединения серы, эта группа очень распространена на Земле, поскольку на Земле есть огромное количество мест, где сера восстановленная и сера окисленная существует в больших количествах. Это прежде всего морские места обитания, морские осадки. В морских осадках, да и в речных осадках происходит разложение отмершего органического материала, из серосодержащих аминокислот образуется обычно сероводород. Сероводород выступает к поверхности, где встречает вот те самые микроорганизмы, которые окисляют сероводород и восстановленные соединения серы. С другой стороны, сероводород образуется в морских местах обитания, в анаэробных зонах, там, где происходит так называемый процесс сульфат-редукции. Об этом мы тоже с вами говорили, когда рассматривали анаэробное дыхание. Это вот анаэробное сульфатное дыхание приводит к образованию сероводорода. И восстановленные соединения серы, они поступают в аэробную часть, где встречают вот этих самых микроорганизмов, которые, о которых мы сейчас с вами будем говорить. Давайте сделаем перерыв и начнем говорить про эти значки.